Всем привет! А у нас в гостях,
кто бы думали,
Григорий Притко. А значит, после долгого перерыва мы снова погрузимся в мир итальянской мафии.
Погрузимся. Привет.
Рад видеть.
Да. Ну, мы с тобой уже о многом поговорили. Закончили мы практически с организацией. И начнем, наконец, говорить о том, как мафия зарабатывала свои кровавые миллионы.
С позволения сказать, зарабатывала, конечно. С марксистской точки зрения они их не зарабатывали.
Они их наживали.
Наживали.
Да. Зарабатывали, конечно, это так уж мы. Иносказательно. Есть несколько нюансов. Надо их вначале проговорить, для того, чтобы потом уже перейти к конкретным видам этой самой наживы. То есть, надо копнуть поглубже в общие какие-то моменты. Ты сам это любишь.
Да.
Да, для того, чтобы затем уже разбрасываться на частности. Первое, с чего мы начнем. Практически у каждого человека чести у него был свой...
Напомним, человек чести – это то, как правильно называть мафиози, да. Как они сами себя правильно называли.
Они себя называли Уомо Доноре, человек чести. Или Уоми Доноре, да, люди чести.
Люди.
Да. У каждого человека чести был, и практически у каждого был свой легальный бизнес. То есть, кто-то там мог держать какую-то лавку, кто-то занимался врачебной практикой, кто-то чем-то торговал и так далее. Допустим, был такой Дон Калоджеро Вициньи из деревушки Веллальба. Это середина 20 века, он считался...
Почти Виллариба и Виллабанша.
Наверное. Он считался в свое время одним из самых авторитетных донов на Сицилии. У него были серные рудники. Он даже участвовал в каком-то консорциуме, который собирался в Лондоне. Там вот они все вот серным производством владели в 30-е и 40-е годы предприниматели. Но он, правда, прогорел в своем официальном бизнесе. И невзирая на то, что он был доном мафии, одним из самых главных, его одолевали кредиторы. Дело дошло до того, что он объявил себя банкротом и даже вынужден был продать свою виллу с красивым названием «Мастраньяция». За долги у него забрали. Не помогли ему его авторитет на тот момент времени. Ну, что делать?
Виллальба, кстати, прикольно. Это итальянский название. Звучит так круто. Всего лишь белый дом, значит. Виллальба.
Да, находится вот прямо аккурат посередине Сицилии. Вот прямо вот так вот, как циркуль туда воткнуть. Да, это вот будет середина Сицилии. Брат у него был священником. У него был приход в этой же самой Виллальбе. Микеле Наварро, помнишь, да, мы говорили,
да, о
Микеле,
конечно,
Наварро,
да.
Это капа из Корлеона, которого убил другой капа из
Корлеона. Как у него эта вилла называлась красиво?
Мастраньяция.
А, Мастраньяция.
Или Мастраньяция, я вот не помню, как там, у меня написано Мастраньяция, по-моему, я просто транскрипт.
Я сейчас буду яростно гуглить, мне интересно, ну и чего, чего.
Так вот, Микеле Наварро, да, кровавый дон из местечка Корлеоне. Он заведовал там больницей при всем, при том вел официальную медицинскую практику, получал жалования и так далее. Микеле Папа Греко – это председатель, секретарь второй палермитанской комиссии. У него было поместье Фаварелла недалеко от Палермо. Он его отжал у местных аристократов. Там, они ему отдали его по дешевке, у них не было другого выхода. Он там и собирал свою комиссию, он там и занимался производством героина, и там же у него выращивались цитрусовые, и официально они спокойно продавались на рынке, все, компания, то есть все, у него был свой белый заработок. Антонино Кальдероне, сотокапа из Катании, который потом вынужден был сотрудничать с органами, у него была доля в бензозаправках там у него на районе. Наш любимый Томмазо Бушетто был стекольщиком. У папы была мастерская, где резали стекла для витрин, для окон, зеркала и так далее. И Томмазо Бушетто официально с детства этим занимался, все, был этому обучен. Здесь есть нюансы. И так было почти у всех. Здесь есть нюансы. То есть, если мы говорим о Бушетте как о стекольщике, который помогает папе, и мы говорим о Бушетти как о человеке чести, который там получает долю с поставок героина, у которого там, который крышует миланских бандитов с их игорных домов, получает бизнес, то в физическом смысле один человек, а в скобках в юридическом смысле это совершенно два разных субъекта. То есть, к стекольной мастерской Бушетты, к примеру возьмем, да, его родной клан Порто-Ново никакого отношения не имел. Он им занимался, платил налоги, получал какую-то прибыль, неважно какую, и его клан к этому этого никак не касался. Но Бушетта, как человек чести из клана Порто-Нуово, который занимается нелегальными видами деятельности, он, разумеется, находился под пристальным вниманием коллег. То есть, а что ты там делаешь, откуда ты получил такие-то деньги, что у тебя там на севере, какие дела в Милане. Естественно, что он должен был определенную долю заносить в свой родной клан с этого, со всего. С остальными аналогично. Да? Тот же самый папа Грека. Что он там наторговал, это все его. С него тоже никто ничего не спросит, с цитрусовых, потому что такого человека спрашивать себе дороже.
И непонятно, с чего, собственно.
Да, это его официальный бизнес, все. А все, что он делал в плане незаконном, естественно, тоже он делился со своими коллегами в том или ином виде. Мы будем, понятно, касаться только криминального бизнеса. И здесь есть второй нюанс, который нам надо понять. Это то, что нужно отличать криминальный бизнес, криминальный вид заработка конкретного клана в целом, отдельный его участников и, условно назовем, смешанные виды преступного промысла. То есть, о чем я сейчас поясню, идет речь. Налог купицу, то самое знаменитое смачивание клюва, которым занимались кланы, махинации с землей, воровство скота, вообще любой бизнес, который был завязан на территорию клана, на большинство либо на всех его участников, это бизнес общеклановый. Сюда же можно отнести процент от третьих лиц, которые хотели заниматься каким-то бизнесом на территории данного клана. А, допустим, сбыт наркотиков – это уже межсемейный или внесемейный криминальный бизнес. Почему? Потому что, допустим, сбыт наркотиков, им не занимались, как правило, конкретные кланы. Им занимались временные консорциумы, которые образовывались для одной или нескольких сделок, могли функционировать очень недолго, могли функционировать годами и объединять представителей прямо противоположных и иногда даже практически враждующих кланов. Для наркотрафика ведь что было важно? Для наркотрафика нужны были прежде всего связи и деньги. То есть, связи на рынке приобретения сырья, возможность и связи для синтезирования наркотика и связи на главном рынке сбыта, которым традиционно выступали США. Угу. Аналогично похищение, киднеппинг. То есть, там, как правило, в одиночку такие преступления не совершались, для этого объединялись, поэтому, кстати, специализировались очень хорошо корлеонцы, для похищений объединялись порой тоже сразу несколько кланов, которые в складчину участвовали в действиях. Еще сложнее обстоит с махинациями в строительстве и по госконтрактам. Вообще, на самом деле, очень интересная тема. И если кто-то думает, так я забегаю вперед, что мафия там свои основные деньги делала на каких-то совсем уж уголовных преступлениях, то это будет большим заблуждением. Свои самые большие деньги Коза Ностра сделала на махинациях в строительной сфере.
Я не удивляюсь.
Да, и для этого даже есть специальный термин в итальянской литературе «разграбление Палермо» или «сакко ди Палермо» и «мафия и закупки» или, прошу прощения за мой акцент, «мафия и аппальти». Так вот, ну, это все подробнее поговорим. Здесь был какой нюанс? В данном случае прибыль делилась на обширный круг лиц, то есть процент получал клан, на территории которого велись работы, процент получал человек чести, который, скажем так, занимался, прошу прощения, сращивал эту тему, и какой-то коррумпированный чиновник в администрации, допустим, Палермо, который прожимал тот или иной конкретный проект. Наконец, строитель, который занимался реализацией проекта официально. Приведем пример. Допустим, есть некий человек из палермского клана в Половичино. Любой клан назовем. Он прожимает через палермскую администрацию строительство жилого дома с превышением норм этажности. Но дом, допустим, стоит или будет стоять на территории там, Паса де Регано. В таком случае как делится прибыль? Тема принадлежит человеку из Половичино. но 3-5% от прибыли уходит в кассу клана Пасадеригана, просто потому, что работа ведется на его территории, и клан ее разрешает. Еще там 10% уходит чиновнику коррумпированному, остальное делится уже между оставшимися.
А вот на эти 2% они и живут.
Не 2, а, конечно, больше, да.
Вот на них, как в том анекдоте,
да. Понятно. Да. Вот, да, естественно, на них они и живут. Ну и, наконец, третий нюанс, который нам надо понимать, то, что все криминальные, условно, такие бизнесы мафии, да и не только мафии, а вообще любой другой криминальной структуры в мире, они все выстраиваются исторически, скажем так, в определенную иерархию. Они все друг с другом связаны такой ниточкой. И в зависимости от целей и задач, которые преследуют конкретный исполнитель, конкретное лицо, либо клан в целом, либо организация в целом, их можно структурировать следующим образом. Этап первый. Я его называю условно накопление. В чем здесь суть? То есть, любой клан или отдельный взятый человек чести на данном этапе активно занимается преступлениями, которые в основном завязаны на насилие. То есть, это что? Вымогательство, обычное вымогательство или вымогательство убийцу, это два разных были вида, мы потом о них поговорим отдельно. Это похищение ради выкупа, киднеппинг, это грабежи какие-нибудь, это пресловутая кража скота, сельхозпродукции, какие-то мошеннические схемы, то есть, все те действия, которые не требуют глобальных финансовых вложений. Финансовых вложений как таковых не нужно. Нужно что? Нужна наглость, решимость уничтожить кого-нибудь, если потребуется, готовность делать все ради получения быстрых денег. Вот это первый этап. Это базис, от которого уже делается дальше шаг вверх. Условно назовем эту ступень приумножением. Здесь в чем суть? То есть, излишки заработанного, которые не идут на обслуживание текущих интересов кланов, они вкладываются, допустим, в контрабанду. Сигарет, табака и так далее. Одновременно с этим трансформируются те виды деятельности, которые были на предыдущем этапе. То есть, убийцу из отъема денег у лавочников он превращается постепенно в покровительство над крупными дельцами, в контроль над какими-то отдельными видами и направлениями бизнеса на той или иной территории. Барыши, которые с этого получаются, еще более будучи увеличены, вкладываются, допустим, в торговлю наркотиками. Этот вид бизнеса он требовал куда более серьезных вложений, чем все остальные.
Ну, и отдача больше всего.
Естественно. То есть, там прибыль – это 1000%. Соответственно, здесь уже наблюдается круговорот. Допустим, какие-то деньги заработаны на наркотиках, они вкладываются уже в махинации со строительством, в тот же самый процесс Сако де Палермо, разграбление Палермо. Это такая чудовищная совершенно по своему масштабу махинация, которая разворачивалась в Палермо на протяжении, наверное, лет 20 с 50-х годов, там чуть ли не по 80-е. Палермо же что сейчас из себя представляет? Это особенно окраина, это многоэтажки.
Когда-нибудь лет через 50 у нас будут про русскую мафию какой-нибудь еще другой предков рассказывать, как у нас Мурино, Парнас и все остальное застраивалось.
Да, просто мы начали это попозже. У них же сейчас до сих пор открываешь итальянские газеты, и там обрушился дом, там оползень сполз вместе с дорогой.
У нас то же самое.
Да, но там это просто вот в масштабах каких-то катастрофических. Есть, если кому интересно, допустим, район такой Зен на северо-западе Палермо. Тоже можно в него залезть по Google картам, и все станет ясно, что это такое и как там люди живут и жили. Так вот, и здесь эта схема, она еще более абсолютизировалась, когда деньги вкладывались не просто вот в этот процесс разграбления Палермо и выжимались еще большие деньги, а когда мафия уже с помощью чиновников даже столичного уровня получила контроль над господрядами в рамках как минимум всей Сицилии. То есть, там финансы были совершенно чудовищными, и здесь уже на этом уровне Коза Ностра уже перестала даже быть самостоятельным игроком, а она была, так сказать, наверное, инструментом в руках столичных политиков, по большому счету. И, как ни парадоксально, происходило ведь что? Государство боролось с Коза Нострой и одновременно одной рукой боролось, а другой кормило.
Все как положено.
Да, все в лучших традициях жанра. И Коза Ностра превратилась в своеобразный такой бизнес-проект уже, да, стала к концу 80-х годов 20 века. Уже на данном этапе дошло до того, что Джулио Андреотти, многократный премьер-министр, на секундочку, да, Италии, один из основных политических лидеров, ну, этот человек для Италии масштаба, я не знаю, как там Уинстон Черчилль для Великобритании. Так вот, Джулио Андреотти встречался с Таториной, с беглецом, с беглым предводителем, диктатором, допустим, так назовем, Коза Ностры, и не просто с ним встречался, обсуждал с ним деловые вопросы, больше того, целовался с ним в щечки по
старинному обычаю.
Старинному обычаю, принятому в обществе чести. Ну и, наконец, самый главный финальный этап – это превращение. То есть, это этап, который венчает всю эту пирамиду иерархии бизнеса. И здесь уже о чем идет речь. Когда вчерашний там сбытчик ворованного мяса вдруг начинал носить хорошие часы или костюм, это особо никого могло не удивить. Но когда у него появлялся какой-нибудь там Феррари или собственное поместье, то…
Что это такое?
Да, что с вами, товарищ? Да.
Откуда такая красота?
Да, кого вы убили, естественно. Поэтому продукт аккумуляции капиталов, да, вот этих там каких-то тысяч лир, которые были получены от вымогательств, миллионов, от киднеппинга, десятков, сотен миллионов лир, от наркотиков и махинаций в строительной сфере, все это нуждалось в том, чтобы оно стало безопасным для использования. Соответственно, начинаются на данном этапе уже вывод денег в легальный оборот. То есть, транзитные переводы, после которых деньги оседают на счетах, превращаются в недвижимость, в золотые слитки, в яхты, самолеты и так далее. И в конечном итоге получается парадоксальная ситуация. Допустим, возьмем Бернардо Провенцано. Я, кстати, недавно с ним посмотрел очень неплохой фильм. Называется «Последний покровитель». В оригинале называется «Последний падрино». Итальянский фильм, снятый году в 2006. Фильм про последние дни на свободе вот этого самого Бернардо Провенцано. Играет его Микеле Плачидо.
Да.
И я... Фильм средненький, но Микеле Плачидо, конечно, убедился, актер гениальный. То есть, мало того, что они добились почти портретного сходства с Провенцано, поскольку я фотографии этого товарища видел достаточно много, когда я увидел Микеле Плачидо, как он похудел, как его там замаскировали, то есть, это просто портретное сходство. Микеле Плачидо же еще играет как бог, понимаешь, он же просто феноменально играет. И там же история чего? Есть вот этот Бернардо Провенцано, он 40 лет в розыске, он ходит в каких-то задрипанных там штанах, у него какой-то рюкзак, он ходит пешком, он спит в хлеву, он там какие-то там таблетки от простатита принимает, которые ему там чуть ли не воруют, там, да, то есть ест там непонятно в каких условиях, да, но у этого человека денег при этом при всем столько, что можно купить половину Сицилии, он богаче Креза натурально, то есть этот человек уже находится на том уровне, когда его деньги, нажитые откровенно преступным путем, они уже трансформированы в легальный капитал. Понятно, он так живет, потому что ему так хотелось.
Вор так жить не должен.
Правильно.
Ну, в смысле, по-богатому.
Да, это была его территория, он потому так жил. То есть, он привык там жить, и он не знал уже другой жизни. Но денег у него было немерено. И здесь уже главным становится не способность и желание применять насилие, а здесь уже главную роль начинают играть люди другого сорта. которые способны преобразовать преступные деньги в деньги легальные. И мы здесь подходим к той структуре организации, которую мы не успели рассказать в прошлый раз. Мы сказали, что мы ее перенесем. И вот мы сейчас ее как раз в контексте обсудим. Тоже очень кратко. Итальянский судья Роберто Минна, очень известный правовед итальянский в 70-х, 80-х годов, он выделял мафию низшую, среднюю и высшую. То есть, разборки, какие-то перестрелки, междоусобные войны, торговля наркотиками, похищения и так далее – это все удел мафии низшей. Это вот она образует коски, у нее вот эти обряды такие посвящения, это там вот эти капу, каподычин, это все низшая мафия. Тут не нужно думать, что термин «низшая» он носит уничижительный характер. Да? Это просто уровень, скажем так, участия. Что по этому поводу пишет Роберто Минна? В низшую мафию входят все наемные убийцы, все вымогатели и похитители людей, все те, кто являются носителями самого жесткого насилия, без которого мафия не смогла бы существовать. Далее идет мафия средняя. Это кто? Это дети каких-нибудь там каподычин, каких-то влиятельных солдат, которые получили образование, они уже стали юристами, они уже стали бухгалтерами, врачами, священниками и так далее. Они могут формально состоять в клане, но при этом не принимать какого-то повседневного в ней участия, не бегать там с пистолетами, там, не ходить, не вымогать денежные средства и так далее. Они занимаются интеллектуальным преступным трудом, назовем это так. То есть они выбились в люди, но все еще состоят ли они официально в клане, не состоят, они все равно завязаны на криминал. А третья ступень – это уже мафия высшего уровня, высшая мафия, как ее характеризует Роберто Минна. То есть, это уже люди, которые являются отдаленными потомками, то есть, не вторым поколением, даже не третьим вот этих всех участников низшей мафии. Это люди, которые могут даже на словах порицать преступность, говорить высокие красивые речи, они там уже влились в элиту страны, они могут быть дипломатами, они могут быть даже какими-то высокопоставленными представителями правоохранительных органов. Но по сути, по своей, это люди, которые выросли на кровавых деньгах. И опосредованно они все еще сохраняют связи с источником этих кровавых денег, с низшей мафией. Но с другой стороны, они уже настолько влились в элиту государства, что они фактически уже находятся с элитой общества в неразрывной связи. Это вот как раз и есть тот самый спрут. То есть, уже мафия влилась до неразрывной степени в общество. И отделить одно от другого уже просто невозможно понять, где кончилась мафия, а где началась законопослушная среда.
Джулио Андреотти. Далеко ходить не надо. Два раза министр внутренних дел Италии, если не ошибаюсь.
Он раза три был, если не ошибаюсь, премьер-министром.
Это министр внутренних дел – это человек, который должен с мафией непосредственно бороться. Более того, мы это хорошо помним, в силу того, что Андреотти при нас, прямо скажем, в Италии прославился и правил.
Да.
Это же был самый главный борец с мафией. Когда снимали фильм «Спрут», когда комиссар Катаньи в исполнении все того же Микеле Плачета
Героически умирал,
непонятно за кем гонялся, да. Там же на заднем плане все время звучит, что премьер-министр Андреотти приказал, чтобы наконец с сволочью было покончено. Когда там в 12-м, что ли, году выяснилось, что вернее, другу мафии много десятков лет просто не было, чем Андреотти.
Он приказывал другое, да, чтобы покончить было с комиссаром Катани.
Ну вот, пожалуйста, то есть выше уже просто вообще некуда.
Там, если ты помнишь, действует в спроте такой персонаж, которого, по-моему, зовут Спиноза. Это вот человек, который там ближе к финалу эпопеи Катани, он ему говорит, что типа с вами типа уже все, да? Ну, вот по сути по своей, вот этот господин Спиноза, это же уже человек из высших сфер, там он какой-то тоже... Вот это по сути по своей, скорее всего, вот представитель вот уже высшей мафии. То есть, человек, который завязан через несколько поколений вот туда вот уходит, он собирает предметы искусства, у него там какой-то свой остров, да, там что-то такое. Но это вот представитель этой самой высшей мафии. А если мы говорим о реально существовавших лицах, действовавших в условно называемой средней и высшей структурах Коза Ностры. Ну, допустим, в клане Миссельмери был свой штатный адвокат Киракане, его была фамилия. Несколько таких же штатных адвокатов были в Санта-Марио-ди-Джезу. Они были посвящены в люди чести, но, конечно, они с пистолетами не бегали. Они просто защищали в случае необходимости своих братьев по разуму, назовем так. Или были такие братья Сальво, Нино и Игнация Сальво. Это были первое и второе лицо в клане Салеми. Они были посвящены в люди чести. Это были капо и, соответственно, сотто капо клана Салеми. Но они же официально были кем? Они возглавляли фирму, там зашли в нее через коммерсанта по фамилии Королео, откупщики налоговые. То есть, если кто не знает, на Сицилии, в Италии, долгое время действовала система, которая сбора налогов, которая была порождена еще Римской Республикой, когда государство получала налоги в виде фиксированной суммы с частного лица, а он уже затем
собирал налоги сам.
Провинция Азия, да? В Римской Республике.
То есть, это называется мытари.
Мытари, да, или откупщики. Так вот, братья Салио, они, будучи мафиози, будучи руководителями клана, они криминалом-то не занимались. Они получали деньги с того, что они были налоговыми откупщиками. Но от них же тянулись нити связи к тому же самому Андреотти, другим людям. Они же, соответственно, занимались банковскими проводками, отмывали в промышленных масштабах деньги. Вот это уже представители высшей мафии. Или возьмем Сальво Лиму, свита Чианчимина. Да? То есть, это люди, которые напрямую, оба были мэрами Палермо в период разграбления Палермо. Это же люди, которые были прямыми выходцами из семей, я имею в виду кровнородственных семей, в которых тоже были члены мафии.
Вот. Смотри, как все оборачивается, как внезапно.
Завязано так, оказывается.
Кто мог подумать?
Да. Или возьмем такого человека, это темная лошадка из мира мафии. Это очень мне нравится этот товарищ, я тут про него сейчас плотно читаю. Анджело Сина по кличке Бронсон. Он усы у него были, как у Чарльза Бронсона.
Да, актер такой, если вдруг помоложе не знает такого актера. Да. Вот так вот он был такой актер, Чарльз Бронсон. Играл все время крутых парней.
Он был крутой парень сам, на самом деле. Тоже, да. А другая кличка у Анджело Сина была «Человек, который может все».
Хорошая кличка.
Хорошая кличка. А это человек, которого тоже можно отнести как минимум вот к этому уровню средней мафии. Он происходил из... Господи, с какого-то клана Сан-Джузеппе-Ята, которыми руководили Бруско, папа и дети Брускки.
Это как раз их упоминали неоднократно.
Да. Кстати, тоже сейчас отвлекусь, Джованни Бруско, который взрывал судью Фальконе и судью Браслина, он недавно вышел на свободу.
О, ничего себе!
Да, он же слился, он же сотрудничал с органами, отсидел там сколько-то 20 лет, по-моему, или около того, и освободился. И в итальянской прессе был шум. А что будет с Джованни Бруско? А где Джованни Бруско? Жив ли он? Как он себя чувствует на свободе? Пока вроде бы жив Джованни Бруско, и вроде даже жив-здоров. Надолго ли, неизвестно. Но на свободе человек. Так вот. Анджело Сина был такой товарищ. У него что по папиной линии, что по маминой, людей чести было выше головы. Сам он был посвящен людей чести. Но при этом, при всем, это был такой сиборит. У него, у папы была строительная фирма, и он занимался автогонками, он держал автосалон, он там занимался какое-то время, там тоже что-то выращивал, какие-то цитрусовые или там пшеницу, не помню. То есть, это человек, который вел светскую жизнь, он крутился в высших сферах, у него была куча подвязок везде. Его участие, по большому счету, в делах мафии заключалось в том, что он был очень хороший водитель, очень хороший переговорщик, он там обслуживал интересы Стефана Бонтата из Санта-Мария-ди-Джезу, он корлеонцам одновременно помогал, и вроде бы, казалось бы, да, то есть человек, он сам даже писал в своих мемуарах, что он оружие там один раз в жизни держал в руках. Но при этом, при всем, казалось бы, да, человек неизвестно кто, а о его авторитете говорит такой пример. В году в 79-м сымитировал свое похищение такой банкир мафии Микеле Синдона, знаешь наверняка.
Так ну, ты мне же рассказывал. Конечно, знаю теперь.
Так вот, Микеле Синдона, чтобы там замутить свои темы, он, будучи в Америке, симулировал свое похищение. Его какими-то там окольными путями вывезли на Сицилию, и он там на Сицилии встречался с главарями Коза Ностры. Так вот, его навстречу на виллу с главарями Коза Ностры вез этот самый Анджело Сина. Привез он его туда на Opel Kadett. То есть, машина, понятно, ни о чем. Запорожец, фактически.
Да, да. Да.
И,
большой, правда, запорожец, Opel Kadett.
Да, Opel Kadett небольшой запорожец, особенно если он этот, не как, это, хэтчбэк, хэтчбэк. Там, совсем маленький. Да. Малолитражка. И он перевозит на этой малолитражке Микеле Синдону, человеку, который просто десятки миллионов долларов в состоянии, его выходит встречать представители различных семей, среди них был тот самый Сальваторе Инцерилло. И Сальваторе Инцерилло – это был человек понты. То есть, мало того, что он мог там косо на него посмотрят кого угодно, там немедленно там убить, застрелить, уничтожить, физически раздавить и так далее. То есть, человек, с которым было опасно вообще разговаривать. Это был человек, который любил кичиться у него, то есть, пальцы вот у него торчали в разные стороны. И он только приобрел до этого новый Порш. Он тоже выходит встречать Микеле Синдону, Анджело Сина, ключи достает от своего Порше, бросает их под ноги Сина и говорит: людей такого уровня вот на таких надо машинах возить. Типа, ну что ты, да, привез. А Сина достает ключи, поднимает, и вот этому мега-авторитету бросает их под ноги, говорит: у меня, говорит, в салоне, говорит, столько Феррари, что я, говорит, твой Порш, ну, типа, вертел на одном месте. Что-то мне
не очень-то надо.
Дешевкой своей. Везем человека на этой машине, потому что надо везти его на этой машине. И вот этот вот представитель условной низшей мафии Сальваторе Инцерилло, он проглатывает это все. То есть, он не пытается там что-то... Он идет обниматься, все. То есть, он это воспринимает так, что... Ну, да, наверное, ты прав. То есть, вот уровень, казалось бы, людей, которые не завязаны непосредственно на насилие. А почему? Потому что у Анджело Сина были такие связи, что впоследствии он умудрился выжить во всех этих междоусобных войнах, и сам Таттурино ему предложил пост, назовем так, министра экономического развития мафии.
Неплохо.
То есть, вот, такая ситуация. Но понятно, что в любом случае второй-третий этап, который я перечислил, вот этих стадий криминальной наживы, это уже прерогатива средней и высшей мафии. То есть, здесь уже вступают в дело связи и интеллектуальные схемы. Без них Бернардо Провенцано, Сальваторе Риина, еще кто-то, они бы не смогли легализовывать свои капиталы. Здесь уже требуются специальные познания. При этом, при всем, когда мы говорим об этих стадиях развития преступного промысла, нужно понимать, что они как для какого-то конкретно взятого человека чести, так для каких-то кланов, так и для Коза Ностры в целом, они не развивались, скажем так, вот первая стадия закончилась, началась строго вторая, началась третья. Они друг друга сменяли. То есть, такая спираль развития диалектическая.
Состояние диалектического единства пребывали.
Да. На более высоком уровне они друг друга повторяли. Да, как ленинская спираль познания, да, назовем так. Сейчас станет понятно, о чем я говорю. 19-й, начало 20 века. Коза Ностра зарабатывает первоначальный капитал. Что они делают? Вымогают деньги, производят уличные грабежи, значит, собирают на лукупицу, начинают похищать людей и так далее. То есть, мафия зарабатывает первоначальный капитал. Затем она занимается контрабандой. Потихоньку начинает вводить деньги в легальный бизнес. То есть, это какие-то торговые предприятия, какие-то фирмочки и так далее и тому подобное. Плантации покупают все. Как тот же самый Калажера Вициньи. Ну, что-то его знает, на какие он деньги свои рудники купил. Да? Вряд ли накопил на пенсию там, или еще что-то. То есть,
квартиру, может, продал?
Может быть, квартиру. Может, ипотеку взял. Все может быть. Режим Муссолини это все рубит на корню. То есть, там зачищают всех их до уровня плинтуса. Приходят американцы 44-й год на Сицилию. Начинается опять виток накопления. То есть, только мафия вышла на второй этап, да, Муссолини это все зарубает, мафия опять начинает все сначала, когда появляются американцы. Что? Опять кража скота, опять киднеппинг, опять навязывание защиты, разграбление складов с оружием и американских, и своих, которые остались. То есть, параллельно с этим, естественно, усиливается коррупционная составляющая, многие лидеры мафии становятся в том числе даже мэрами своих родных городков, ну и так далее, и тому подобное. Входит мафия в сферу госконтрактов, начинается разграбление потихоньку Палермо. Это вот как раз конец 50-х годов. Первая война кланов, когда они между собой там передрались на теме прибыли от наркотиков, подстав взаимных и так далее. Опять мафия практически исчезает. И снова начинает она, по третьему разу, она начинает опять заниматься зарабатыванием первоначального капитала. То есть, мы уже обсуждали, Татурино в середине 60-х годов жаловался в тюрьме, что маму не может привести на свидание с собой, денег не было. Мафия опять все в очередной раз начинает сначала. Корлеонцы начинают массовые, просто тотальное похищение людей. У них дошло до того, что они же занимались, допустим, похищениями не столько на Сицилии, сколько где денег много? На севере Италии, район Милана. У них под Миланом был просто какое-то гнездовье схронов, где они десятками держали пленников. То есть, окрестности Милана, там вот этих каких-то старых заброшенных сараев, там каких-то пещер, там всего-всего-всего, просто реально были десятки. То есть, они людей это поставили на поток похищения для того, чтобы зарабатывать первоначальные деньги. А для чего это было нужно? Накопили, вкладывают их в наркотики, вкладывают их опять в строительство, выходят на второй, третий этапы развития своего преступного бизнеса. Сейчас мы опять наблюдаем что? С где-то 86-го года, с момента, как начался Макси-процесс, тот самый Макси-триал знаменитый, который Джованни Фальконе инициировал, мафия опять оказалась в ситуации, когда она практически разгромлена. То есть, все старые боссы либо умерли, либо арестованы, либо стали стучать на своих же. Десятки миллионов долларов, даже сотни миллионов долларов, которые были введены на вот этой стадии приумножения и легализации, были введены в легальный оборот, они изымаются и изъяты. И тут просто тоже читаешь итальянскую прессу, то какого-то там местного короля супермаркетов разоблачили, выяснилось, что он с 90-х годов работал деньгами мафии, то какую-то компанию громадную, которая занималась зеленой энергетикой, строила ветряки по всей Сицилии, да, тоже выяснилось, что они тоже работали деньгами.
Мне кажется, что ветряки могут работать только на мафии, а не на ветре, потому что эта херня настолько несовершенна в смысле техническом. Ну, однако их всюду строят, думают, однако, только из-за мафии.
На Сицилии их тоже там во всю их активно строили. То есть, тоже оказывается, что они работали на деньги мафии. На деньги вторая или третья компания на Сицилии, я потом, когда мы к этому вопросу коснемся подробно, тоже все эти названия скажу. Вторая или третья компания в Италии, которая держала гостиницы, она тоже, как выяснилось, работала на деньги мафии. То есть, там деньги мафии везде. Естественно же, что все это государство с радостью обращает в свою пользу. И сейчас мы наблюдаем, что Коза Ностра вынужденно начинает опять этап вот этого самого накопления, первоначальный этап накопления денежных средств. То есть, что происходит? Казалось бы, 21 век на дворе. Казалось бы, да, там высокие технологии, сотовая связь, зеленая энергетика. мафия опять занимается проверенным бизнесом, воруют крупный рогатый скот, забивают на своих мясобойнях.
Это очень выгодно.
Выгодно, конечно. То есть, опять примитивный бизнес, опять контрабанда сигарет, опять начинается потихоньку, ну, правда, в очень сильно трансформированном виде убийцу, опять возрождается, правда, уже в другом формате наркорынок. То есть, мафия перестала быть игроком крупной оптовой торговли наркотиками.
Американцы всех победили.
Американцы всех победили, просто американцы стали потреблять кокаин.
Так нет, американцы же, они подмяли под себя 90% производства опиатов в Афганистане.
Там немножко сложнее ситуация. Естественно, это имеет значение. Просто смотри, ситуация какая. Если раньше направленность потоков наркотиков была какая? С Ближнего Востока через Европу и, как неудивительно, мы говорили, Францию. Вот эта тема французский связной, да, фильм смотрел, может быть.
Конечно.
Да, первую, вторую часть. Это же фильм, поставленный по реальным событиям. И для администрации Никсона, допустим, французский канал поставок героина – это было все равно, что сейчас мексиканские картели, занимающиеся, правда, уже другим бизнесом. То есть, это была проблема номер один. То есть, если раньше потоки наркотиков шли через Францию и Сицилию в США, либо напрямую в США, либо через Канаду, чтобы там контрабандой уже пройти в США, то с того момента, как Пабло Эскобар сделал массовым продуктом кокаин, Америка стала пересаживаться именно на кокаин как якобы на более безопасный наркотик с налетом аристократизма, тем более такой, да? Нюхать-то приятнее, наверное, чем колоть, они так предполагали. Хотя и то, конечно, это полный провал этого. Это, наркотики – это зло. Но, тем не менее, канал и вид наркотиков, и направленность их сильно изменились. И в конечном итоге Италия стала не точкой, где аккумулировались наркотики для дальнейшего сбыта на американском континенте, а она стала как минимум оптовым потребителем, но уже кокаина. Кроме того, для того, чтобы заработать в очередной раз первоначальный капитал, мафия начинает заниматься тем сейчас, чем ей раньше было заниматься, прошу прощения, западло. То есть, о том, чтобы мафия, допустим, занималась сутенерством, об этом даже подумать было невозможно.
Это албанцы какие-нибудь там, что-нибудь.
Да, вы там что-то делаете, и то не у нас. Да, где-нибудь там, знаете, сейчас есть сведения о том, что от безысходности то, что осталось от сицилийских кланов, они начинают опосредованно, но получать дань сутенеров. Кстати, вот какой момент. Не нужно думать, что этот вид бизнеса он не был никогда свойственен для Сицилии. Я тут читал такого автора конца 19-го, начала 20 века Антонина Кутрера. Это был такой знаменитый исследователь сицилийских традиций. И обнаружилась новую информацию. В конце 19 века в Палермо было такое преступное сообщество Рикоттари. Это были покровители проституток. Причем один Рикоттара, он покровительствовал, как правило, одной женщине. То есть, это был презренный бизнес на самом деле, но это были такие отморозки, которые функционировали в какой-то своей среде, и как Кутрера про них писал, то есть, эти ребята живут лет до 30, и у них два выхода, либо, значит, в могилу, либо, грубо говоря, становиться инвалидами там и так далее, да? То есть, люди, которые фактически не имели как такового будущего, но жили мало, но красиво. То есть, у них там была своя одежда, то есть, они там обязательно должна была быть прическа красивая, там трость, там пистолет, револьвер, там обязательно там нож выкидной в кармане, то есть, ну, все как положено. То есть, конечно, этот бизнес не был для Палермо чуждым. В конце концов, они, правда, исчезли Видимо, мафия повлияла со своими строгими традициями. Сейчас мафия опять этим занимается, допустим. Да? А ростовщичество. В Коза-Ностре считалось, что человек чести не должен давать деньги в долг. Сейчас Коза-Ностра тоже этим пытается заниматься. То есть, попытки выжать любые какие-то большие прибыли. И мы здесь видим, что фактически будет ли второй этап или третий этап вот этого развития для Коза-Ностра?
Конечно, будет.
В каком виде? Вопрос в этом. То есть, Коза-Ностра сейчас настолько сильно изменилась, что делать прогнозы очень сложно. Но когда ведь все эти вещи начинаешь читать и изучать, всегда думаешь, что все может оказаться не так просто. Она же настолько умеет мимикрировать, мафия, что вот вроде бы казалось, сколько раз ее уже хоронили. Она выяснялась живее всех живых.
Ну, во-первых, у них есть, и никуда не делись, представители высшего звена.
Конечно, они же все равно интегрированы в общество.
Конечно, потому что, если что, это же родственники. Про них столько можно всякого рассказать, чуть-чуть. Ой-ой-ой-ой-ой. А значит, они помогут.
Это... Кумовство – это первое дело.
Да, да, первейшее дело. А во-вторых, это вообще, в принципе, невозможно победить, ну, в глобальном смысле, потому что есть спрос на всякую хрень, а в обязательном порядке, конечно, а капиталистическое общество, оно его продуцирует, и поэтому все, что ты сказала сегодня, это прямо замечательная иллюстрация того, что организованная преступность – это просто такой способ зарабатывать, ну, в смысле зарабатывать, наживать деньги. Вот, смотрите, есть,
конечно,
есть способ просто продавать апельсины или там сигареты, а есть такой же, только без налогов.
А есть и такой вариант, что ты продаешь апельсины, но на 50 апельсинов один апельсин специально обученный с героином.
Это тоже вариант.
И вроде бы как и апельсины продаешь. И не только апельсины продаешь.
Самое главное, что у тебя прибыль есть, а да, каким способом ты ее добудешь? Самое главное, в конце концов, оказаться премьер-министром Италии.
Организованная преступность – это неотъемлемая часть капиталистического общества. Пока есть капиталистическое общество, которое функционирует ради наживы, будут те, которые функционируют ради наживы преступным путем. Без этого никуда.
Да он просто ради наживы функционирует.
Конечно.
В смысле, преступным путем. Какая разница, преступным или непреступным?
Ну, мы говорим,
результат.
Да, мы говорим под преступным путем то, что запрещено Уголовным кодексом, да, как говорится. Да.
Потому что совсем недавно, например, было совершенно легально разрешено торговать амфетамином и метамфетамином. Это просто были лекарства. Этим занимались фармкомпании, уважаемые.
Так,
и они тоже же извлекали прибыль, правильно? Извлекали. А потом это запретили. Да? Но торговать перестали, только прибыли теперь больше.
Ведь даже если мы коснемся того же самого проклятого героина, ведь когда его вроде бы как запретили, при всем при том, его были выданы квоты на выращивание опиатов. И ладно, сейчас выращивают в районе Афганистана, да, а допустим, эти квоты были у Турции, были там у Ливана и так далее. Да? То есть места, где этот опиумный мак
сам растет.
Не то, что он сам растет, а он выращивался абсолютно легально. Поэтому как это запретить? Это делают вид, что это запрещают.
Ну, у нас, опять же, ярчайший пример. Где у нас не могли побороть героиновые плантации вообще никак? То есть совсем. Золотой треугольник знаменитый. Бирма, да, Таиланд, Лаос.
Да.
Вот север Таиланда, получается, восток Бирмы, ну и весь Лаос.
И весь Лаос. Мафия оттуда, кстати, таскала тоже как один из резервных каналов сырья. Мафия оттуда его таскала просто сотнями килограмм. Потом коснемся. Есть прямо конкретные фамилии, даты, маршруты, все это записано, во всем этом расскажу.
Гениально. А побороть это было невозможно, потому что ну, там очень труднодоступная местность. Это не просто джунгли, это горные джунгли, туда вообще фиг залезешь. И там, вот буквально со времен войны с французами во Вьетнаме и в Камбодже, там просто чудовищное количество схронов, баз, оружия. Там эти самые партизаны, которые воюют, они там просто уже окопались, и у них там уже правительство свои. То есть их оттуда не выковырнуть.
Это...
А как их смогли победить? Ну, Опять же, не победить, а сократить до какого-то такого предела.
Контролируемое русло их всех взяли хоть как-то.
Нет, зачем? А их очень просто. Их перебили более дешевым героином из Афганистана.
А, ну, так, да, кстати, но ты, к вопросу, почему французы-то, почему были французские связные? Потому что французские колонии...
Поставщики были главные долгое время.
Да, поставщики под контролем французов и химические лаборатории замечательные французские. Все как положено.
Все сложилось.
И потомки Наполеона Буонапарте, которые в Марселе это все дело крышевали отлично.
Все прекрасно сложилось.
Прямо идеально.
А так-то там осталось мало в Юго-Восточной Азии производства. Ну, потому что 90% вдруг почему-то оказалось в Афганистане, кто бы мог подумать. Там просто американцы оказались и наркотики
одновременно. Вначале это была Турция, Ливан, Сирия, а потом это вообще стал Афганистан.
Да. Вот. А там показались американцы, 90% производства героина в мире. Да. Поэтому в Юго-Восточной Азии его стало мало, но он остался. И там, внимание, до сих пор на границе Таиланда, Лаоса и Бирмы сковырнуть самопровозглашенную республику, которая живет с наркотиков. Их не могут с ними вообще ничего сделать. Их там военные силы плющат, что ими там только не делают, амнистию объявляют. Они только там все в горах, только там это.
А потому что еще знаешь почему?
Пам-пам-пам.
Потому что как с Кузанустрой. Левой рукой плющат, а правой подкармливают.
Ну, тем более, вот конечно, все. Им пошло на пользу очень сильно недавний военный переворот в Бирме.
Да.
Вот. И теперь там, ну, теперь там Мьянма. Я по привычке называю Бирма. И там вдруг стало еще вольготнее. То есть там, видимо, какие-то связи, я уж, честно говоря, не вдавался.
Только Сильвестр Сталлоне из предпоследнего Рэмбо с ними что-то смог сделать.
И то не до конца.
И то не все.
Не всех перестрелял.
Как выяснилось.
Да.
Таким образом. Мы сейчас обсудили общие теоретические вопросы, связанные с тем, как мафия пытается и наживается преступным путем. В следующих программах тогда мы поговорим о происхождении и видах вымогательства по-сицилийски, это Упицу и другие виды вымогательства. Затем нам надо поговорить будет о том, как мафия зарабатывает деньги на героине, на строительстве, в сельской местности, как они там работали, сельская мафия. То есть мы потихоньку по каждому из таких крупных направлений, ну там, посвятим им какое-то время, наибольшее, конечно, внимание мы уделим самому интересному, это ужасному проклятому наркобизнесу. Я этим вопросом несколько месяцев занимался, и у меня аж это волосы дыбом стали от того, что я там навыяснял, как они этим всем торговали. И вопросом разграбления Палермо и мафию Эппальти, мафии закупки. Как мафия получала деньги от государства, которое с ним пыталось бороться.
Интересно. А по мелочи они там, когда у них было первоначальное накопление, угоны машин, сельхозтехники, это все делали же наверняка?
Это делали. Ну, допустим, в 19 веке у них было что развито? Самый обычный гоп-стоп. То есть, вот идет человек по улице, ну, понятно, человек отслеживают, и ружьишко из живой изгороди, и, уважаемый друг, предъявите свои деньги. Или, допустим, живет какой-нибудь богатый человек, ему приходит письмо: уважаемый сеньор, просим вас завтра принести скромное подношение в виде 10 тысяч лир там, на улицу такую-то, где вас будет ждать извозчик в зеленом галстуке, отдайте, пожалуйста, деньги ему, а если не отдадите, и знак креста или изображение виселицы.
Ну, то есть, рэкет банальный.
Не подумайте о нас плохо.
Просто деньги нужны очень.
Да, вот, допустим, вот такие были способы. Конечно, конечно.
То есть, тут практически ничем не прескивали.
Так нужны были быстрые деньги.
Это понятно, понятно.
У корлеонцев, у них, допустим, кража скота была развита чудовищным образом. У них была прямо своя схема. То есть воровали целиком стада, допустим, коров. Рядом там с Корлеона лес находится большой. У них там был отстойник. У них там были свои бойни где они ставили, забивали скот, ставили фальшивые клейма, затем это все грузили на автомобили, все это тащили на рынки в Палермо, оптом там продавали. То есть, в принципе, как таковых глобальных затрат это не требовало, ну, чудовищно сильно больших, да, но обещало быструю прибыль. Вот. Все лишь бы только накопить, затем что-то появилось. Что у нас там? А у нас наркотики поспевают к середине 50-х. Сразу все. Деньги туда.
Замечательно. Ну, я в заключение хочу сказать, что я так и не узнал, что такое мастроньяцца. Мастро – это, понятно, даже можно не переводить. Это хозяин, значит, мастро?
Возможно. Это где-то рядом с Вилальбой. Вот где-то у него там было...
Я пытался перевести, конечно. Мне интересно. Ну, и самое показательное – это очередной раз... Джулио Андреотти, который, да. Вообще-то, что очень показательно, это же христианская итальянская партия.
ХДП, это... христианские демократы.
Да, это просто да. Фашисты обыкновенные совершенно. Которых... И Андреотти вообще-то фашист.
Которые боролись с коммунистами.
С коммунистами, правильно. Сотрудничал он с удовольствием в правительстве Муссолини. Он был видный журналист изначально с фашистской печатью. И вообще-то он в этом ХДП состоял до 70-х годов, когда потом переключился в какой-то Национальный фронт Италии, что ли?
Слушай, там у них была мешанина, но на момент Альдо Моро, когда похищали, он все-таки еще, по-моему, был в ХДП.
А, нет, когда Альдо Моро похищали, он точно был в
да,
ХДП.
То есть он в принципе ассоциировался с ХДП очень плотно.
А, Итальянская народная партия, господи, я все время забываю. Да, это какой там 90-е какие-то годы.
Да, это уже позднее.
Итальянская народная партия. Но это уже там уж совсем. Да, и что характерно? Андреотти уличили в связях с мафией как раз из-за всех этих самых, когда Мина Пикарелли, когда похитили журналиста очередной раз. Это 93-й год, я вот сейчас вспоминаю, что там у нас было в прессе. 93-й год, а судить его начали только в 2002-м. Это же просто его 10 лет. Все знали, что этот человек связан с мафией, осудили его на 24 года и через 3 года отпустили. Вот здорово.
Так ты понимаешь, еще в чем дело? С 90-х годов конкретно Пентита, какой там Леонардо Мессина там и другие, давали показания.
Пентита это стукачи.
Стукачи, да. Раскаявшиеся с этого. Да. Давали показания Андреотти, там-то, там-то, при таких-то условиях, были еще те-то лица, встречается с Татурино, делает с этим, работает, получает там деньги от мафии посредством таких-то людей. Все как с гуся вода. То есть, информации было столько, что другого человека уже бы 10 ему пожизненных вынесли. А про этого человека даже вот его даже не могли просто, он же был пожизненным сенатором, даже да. Просто не могли вынести решение о возможности его привлечения к суду. Вот в чем вся ситуация.
А его пожизненным сенатором вообще сделал президент Италии Франческо Косига, как его правильно?
Косига, по-моему.
Косига, ну, уже короче, вот эти вот я да, несут. Плохо умею. Да. Да, так вот, его только через 10 лет привлекли к суду, а я, кстати, наврал, его не через 3 года отпустили, через год его отпустили.
Его, он, по-моему, даже и сидеть-то, знаешь, толком и не сидел, насколько я помню. Он то ли под домашним каким-то арестом, я не помню, надо это посмотреть.
Не помню совершенно
этого. То есть, ну, он очень легко отделался.
Я просто начал вспоминать, что это читал когда-то, когда просто, так сказать, в прессе еще когда-то, потом, когда интернет ранний у нас появился, сразу же принялся, естественно, читать всякие политические новости, страшно это люблю, а вот сейчас вспоминаю, что там про Андреотти ты читал, да, так вот, Андреотти, это как вот эта вот мафия замечательно работает и с какими конкретно людьми это связано? Вот он даже он год отсидел, ну, условно, не знаю, на домашнем ли аресте или по-настоящему, или ему, кстати, может быть, я сейчас могу запутаться, ему по совокупности отсиженного под следствием, ему просто засчитали срок и сразу и выпустили, очень может быть, я сейчас боюсь соврать.
Я тоже этого не помню, но когда будем говорить о связях мафии с политикой,
выясним.
Все равно к этому моменту этим уточним. Все в голове не удержишь, ведь, естественно, да.
Да, да. И окончание карьеры очень прекрасно. Вот 10 лет про него знают, что он с мафией связан. Хотя только что всем говорил, что он очень беспощадный борец, борцун.
Да.
То есть еще и врун, проститутка и лицемер. Ну, то есть, хуже уже падать некуда. А в 2006 году его лично Берлускони выдвигает на пост председателя Сената Италии.
Так а почему бы нет? Сам-то Берлускони кто?
Кстати, да.
Да, давайте уж о биографии Берлускони, да. Тоже. Кто еще, кто из них почище, кого еще?
Это, кстати, вообще не
большой вопрос. Да. Про Андреотти замечательная есть сцена в фильме «Предатель» про байопик про Томмазо Бушетта с Пьера Франческо Фавино. Я про него уже, про этот фильм говорил, про этого актера. Там смысл такой, что Бушетта ему перед процессом должны были пошить костюм, он там попросил, чтобы ему костюм пошили, и он какая-то хорошая мастерская, там ему мерки с него снимают, и он такой в коридор выглядывает, а видит, значит, в соседнем примерочной стоит Андреотти, значит, в трусах, в носках, и только тоже ему премьер, ну, кто он там был, премьер-министр или сенатор, то есть, в трусах таких длинных, семейных, тоже его обшивают, все как положено, то есть, с одной стороны, человек, который мафию сейчас будет закладывать, да, а за стенкой находится человек, который пытается Козаностру отмазать. В примерочной это все равны, как в бане.
Да, Берлускони, кстати, он же начинал внезапно совершенно как строительный бизнесмен. Нет ли там каких-то у него корней?
Ну, корнями Берлускони не занимался. Надо, кстати, будет этому вопросу посвятить время. Но то, что он с молодых лет был задействован в связях с мафией, и, насколько я помню, люди чести занимались в том числе охраной его владений, вилл там и так далее, то это официально были садовниками всего лишь навсего. То вокруг, мафии вокруг него хватало, сицилийской.
Ну, сам он из Милана, там как раз их было много.
Ну, Милан – это культурный и промышленный центр.
То есть, там много денег.
Да, корлеонцы, и не только корлеонцы, в Милане работали плотно, в том числе. Так что, да, Берлускони не избег
этого. Ну, Андреотти, он просто старше Берлускони заметно, он, видимо, как к старшему товарищу ему обращался, потому что Берлускони какого-то 30-какого-то года, а этот 13-го аж вообще.
Этот-то, да, он…
Или 19-го? 19-го года рождения.
Он совсем-совсем, да, в преклонных годах ушел из
жизни. А умер тот недавно, в 13-м году как раз, в 2013-м, Андреотти.
То есть, всех он пережил почти 100 практически. Лет. Кого только можно было.
Да, не, ну Берлускони еще жив, здоров. Ну, только молодой. И по 84, что ли, 5. Да. Еще молодой.
Ну, глядя на Берлускони, да, кажется, что он вообще вечный.
Да, уж точно, совершенно.
Ничего с ним не происходит.
Да. Ну что, отлично поговорили. Вспомнили разных приятных людей, в том числе, которые
хороших
по газетам известны. Вот, например, да, Андреотти. Это же прям один из моих героев был. Такая сволочь. Клейма оставить не буду.
Таких людей даже такой приятно обсуждать.
Такие, да. Вроде даже как и не сплетничаешь.
Да. Ищешь, что хорошего про них сказать.
А никак.
Да, только плохое.
Да. На сегодня все.
Да.
Всем пока.
До новых встреч.
Оставайтесь с нами, будет еще много интересного.
Пока.